Период четвертый. От смерти Иосифа до смерти Моисея. Израильтяне в Египте. В то время, когда мадиамляне продавали Иосифа на невольническом рынке, Египет стоял уже на высокой степени процветания и могущества. Во главе его сменилось до 15 царственных родов или династий, последовательно управлявших его судьбами. Теперь царствовала династия так называемых царей-пастухов, или гиксов. Она принадлежала чужеземной народности, насильственно вторгшейся в Египет и захватившей престол фараонов. Точно неизвестно, откуда явились завоеватели и к какому племени они принадлежали, но можно думать, что это были кочевники, обитавшие в сирийских степях и аравийских пустынях и постоянно тревожившие Египет своими набегами и нападениями. Египет должен был тщательно оберегать свою северо-восточную границу от нападения кочевых народностей, и с этой целью там построено было несколько укреплений и сплошная стена наподобие китайской. Но кочевые племена все-таки проникали и за стену, и с позволения египетского правительства селились в северо-восточном углу страны. Пока была крепка государственная власть, она успешно отражала внешние нападения и держала в подчинении поселившихся в дельте инородцев. Но представители последних перед тем династий, благодаря своей слабости, выпустили власть из своих рук. Страна поделилась на несколько независимых уделов, правители которых обессиливали государство своим соперничеством. Этим воспользовались гиксы, сделали нападение на Египет и при помощи инородцев покорили страну и завладели престолом. Первое время владычества гиксов ознаменовалось всевозможными проявлениями дикого варварства, грабежами и убийствами. Но мало-помалу просвещение покоренной страны оказало свое цивилизующее влияние на завоевателей. Они подчинились ему, и двор новой династии вполне принял обычный египетский вид, со всей пышностью и роскошью фараонов. Гиксы имели свою религию, но они терпели и религию египтян, и даже официально покровительствовали ей. Суть их, национальный бог завоевателей, отождествлялся с египетским богом Сет, и ему, как и другим египетским божествам, строились храмы. Сфинксы, относящиеся к этому времени, имеют совершенно своеобразный тип лица, отличный как от египетского, так и от еврейского, и очевидно представляет тип этой чужеземной народности. При одном из представителей этой династии, по-видимому, и правил Иосиф Египтом. Только при фараоне пастушеской династии мыслимо было, чтобы ничтожный раб, вышедший из презираемых природными египтянами пастухов, мог быть назначен на пост верховного правителя страны. Имя этому фараону Апопи, или по греческому произношению Апофис. При нем Египет совершенно отправился после смут и опять наслаждался полным внутренним благосостоянием. Но вместе с тем в природных египетских князьях, находившихся в подчинении фараону, стало замечаться политическое движение, направленное к освобождению страны от чужеземцев. Предчувствуя опасность, пастушеская династия естественно заботилась о том, чтобы упрочить свое положение, и покровительствовала инородцам, раздавая им для поселения лучшие участки земли с той цели, чтобы найти в них верных союзников в случае нужды. Такой политикой можно объяснить и то, что фараон Апофис отдал вновь прибывшим поселенцам один из богатейших округов страны. Пастушеская династия при Иосифе достигла высшей степени процветания и силы. Но вскоре затем, именно к концу царствования Апофиса, в Фивах, древнейшей столице страны, началось движение туземных князей к независимости, а при следующем фараоне оно перешло в открытое восстание, поставившее своей целью низвержение чужеземной династии и народности. Началась упорная и продолжительная борьба. Гиксы шаг за шагом отстаивали свою позицию, но под давлением силы должны были все дальше и дальше отступать к северо-востоку, пока совсем не изгнаны были из Египта. Воцарилась новая, 18-я династия, родоначальником которой был Аамес, или Амозис I. Она избрала своей резиденцией Фивы, как центр политической независимости страны, и дала Египту ряд великих фараонов, при которых он достиг вершины своего внешнего могущества и внутреннего процветания. Время царствования этой династии особенно знаменовалось развитием военного могущества. Воинский дух, ободренный успехом в борьбе за независимость, не остановился на одном этом успехе и искал удовлетворения в завоеваниях. Долго угнетаемые чужеземцами, теперь египтяне как бы старались отомстить всем чужеземцам своими угнетениями и завоеваниями. Значительная масса гиксов, предпочитавшие рабство на берегах Нила, изгнание в пустыню, подвергнуты были всевозможным угнетениям и должны были в качестве рабов исполнять тяжелые земляные и строительные работы, возлагавшиеся на них новым правительством. Недовольствуясь этой местью внутри страны, фараоны старались загладить позор чужеземного владычества блеском завоеваний в окрестных странах. Египетские полки отважно стали проникать за северо-восточную границу и проложили торную дорогу вглубь Азии. В течение нескольких царствований страна гремела боевой славой. Военные добычи обогащали страну, но эти богатства, естественно, сосредотачивались в руках правительства и высших классов, где они развивали крайнюю роскошь. Для народных масс все эти блестящие походы были тяжким бедствием, так как усиливали военную и другие государственные повинности, всецело лежавшие на низших классах народа. Положение простого народа всегда было тяжелым в Египте. Еще задолго до поселения сынов Израиля в Египте берега Нила оглашались стонами угнетенного народа, и не раз происходили кровавые восстания против угнетателей. В недавнее время открыто много поломанных и обезображенных статуй фараона Хеопса, что, очевидно, было следствием одного из подобных восстаний угнетенного народа против этого великого строителя пирамид. Но, конечно, восстания влекли за собой еще большее угнетение. Народ партиями отводили в рудники, заставляли рыть новые каналы, строить новые пирамиды. При таком подавленном положении народ не мог находить утешения и в религии, потому что лучшие истины последней тщательно скрывались жрецами, как их исключительное достояние, и потому он искал удовлетворение в безнравственности. При всей своей выносливости в труде и опрятности в жизни, египтяне были крайне невоздержаны в низких страстях. Воспитываясь под безнравственным влиянием египетского религиозного культа, состоявшего в обоготворении чувственности, народ сам предавался безнравственной жизни. Всякие противоестественные пороки были в нем обычным явлением. Большие годичные религиозные праздники ознаменовывались обыкновенно самым диким разгулом чувственности, которым особенно отличались безнравственные празднества в Бубасте и Дендере, и они были так популярны, что на них собирались сотни тысяч народа. Среди таких политических и общественных условий жили израильтяне в Египте, но они занимали исключительное положение в стране. Как племя, родственное высокому придворному сановнику и находившееся под покровительством пастушеской династии, дававшей в политических видах особенные привилегии пастушеским народностям, населявшим северо-восточную окраину страны, они пользовались лучшим общественным положением, чем масса туземного египетского населения. На привольных и плодородных полях Гесема они быстро росли в численности и богатели. Семейство Иакова разрослось в целое племя, которое по числу своих родоначальников разделялось на 12 или 13 колен, которые сохраняли сознание своего кровного единства. Первенство между ними по праву должно было принадлежать колену Рувима, но Иаков в своем предсмертном благословении лишил его права первородства, потому что он взошел на ложе отца и осквернил постель его. Главенство между ними, как и естественно, занимали в Египте колена, имевшие своими родоначальниками сыновей Иосифа, Ефрема и Манассия. Но между ними особенно возвысилось колено Левиина, которое более других, сохраняя предание отцов, достигло нравственного главенства среди своего народа и впоследствии заняло положение священнического класса в своем народе. Пользуясь значительной самостоятельностью, израильтяне выработали свою форму самоуправления, сообразно особенностям своего родового быта. Каждое колено имело во главе особого представителя или князя и разделялось на несколько меньших групп, из которых каждая имела своего особого старейшину. Жизнь в чужой стране развивала в них чувство единения между собой, и оно находило для себя выражение в собраниях представителей народа. При всяком важном событии, касавшемся их жизни, представители или главы колен и меньших групп собирались на совещание и обсуждали свое положение при данных обстоятельствах. Такой же независимостью пользовались израильтяне и в религиозном отношении. Нужно иметь в виду, что со времени смерти патриарха Иакова, как последнего великого представителя патриархальной эпохи, на целые столетия прекратили всякие непосредственные общения с Богом. Не было ни откровений, ни видений, ни пророчеств, то есть всех тех способов, посредством которых раньше сообщалась избранному роду воля Божия. При таких обстоятельствах для сынов Израиля оставался единственный источник богопознания – предание отцов, которого они, несомненно, и держались. Главными проявлениями этой патриархальной религии были обрезание, жертвоприношение и соблюдение субботы. И есть следы, указывающие, что израильтяне твердо сохраняли их. О соблюдении обряда обрезания израильтянами в Египте у нас имеются прямые свидетельства. Книга Исход, глава 4, стихи 24 по 26. Первая книга Иисуса Навина, глава 5, стих 5. Что касается жертвоприношений, то на соблюдение их указывает самая просьба Моисея об отпущении народа в пустыню для принесения жертвы Господу Богу. Хотя вместе с этим есть свидетельство, что в этом отношении впоследствии встречались серьезные препятствия со стороны идолопоклоннических египтян. Книга Исход, глава 8, стихи с 25 по 28. Наконец, многие следы указывают на соблюдение субботы или дня покоя. Так что постановление о сборе, например, манны в пустыне по пятницам в двойном размере, чтобы ия доставала и на субботу, а также и самая форма законоположения о субботе в четвертой заповеди «Помни день субботний», сами собой предполагают, что суббота как установление уже существовала и соблюдалась народом. Затем в синайском законодательстве многие законоположения ясно указывают на существование в израильском народе многих из тех религиозно-нравственных обычаев и учреждений, которые в этом законодательстве лишь подтверждались и уяснялись. Таким образом, мы с достаточностью видим, что во время пребывания в чужой земле израильтяне сохраняли основные истины и установления религии отцов. Но есть еще и другие указания, дающие возможность определить степень жизненности в них веры и не только в народе вообще, но и в отдельных коленах и даже личностях. Это именно те имена, которые давались родителями своим детям во время долгого пребывания в рабстве египетском. Известно, какое важное значение вообще придавалось именам в патриархальную эпоху. Каждое более или менее важное в духовном, религиозно-нравственном или семейном отношении событие непременно отражалось на имени, дававшемся известному лицу или месту. Иногда, сообразно с положением того или другого лица в домостроительстве Божьем, сам Бог переменял людям имена, как это известно из истории Авраама, Сары и Иакова. А большей частью назначение имени, особенно детям, служило прямым выражением той или другой духовной настроенности родителей, которые и выражали в даваемых своим детям именах, или признание высшего благоволения и соприсутствия Божия, или просто свои чувства, надежды и испытания, как это заметно, например, в именах сыновей Иосифа, Моисея и других. Ввиду этого, то замечательное обстоятельство, что среди представителей колен постоянно встречаются такие имена, как Елиав, Бог мой отец, Елицур, Бог моя крепость, Елиасав, Бог мой собиратель, и другие того же рода, ясно показывает, как глубоко отеческие предания коренились в сердце сынов Израиля, и как жива у них была память о Боге, их отцов и особом его промышлении об избранном роде. При этом особенно замечательно, что подобные имена чаще всего встречаются в колене Левиина. Таковы имена Елиасав, Бог мой собиратель, Елицафан, Бог мой охранитель, Цуриил, Бог моя скала, Елиазар, Бог мой помощник, Амрам, родственный Всевышнему, Иоховеда, Господь и я слава, и так далее. Одно это обстоятельство с достаточностью показывает, что колено Левиина отличалось особенной преданностью отеческим преданиям и особенно твердо сохраняло веру отцов, и тем заслужило того, что оно именно сделалось орудием промысла в освобождении и возрождении народа. Таким образом, как по месту поселения в удаленном округе, так и по характеру всей своей общественной и религиозной жизни, израильтяне жили особняком от остального египетского населения. Тем не менее, время по необходимости сближало их с туземцами, и следы этого сближения отразились на многих сторонах их жизни. Высокая цивилизация Египта понемногу покоряла себе кочевых пришельцев, и они постепенно освоились с оседлой жизнью и принимались за земледелие и ремесла. Вместе с тем в их среду проникли египетские науки и искусства, следы которых явственно выступают во всей дальнейшей их исторической жизни. В Египте они заимствовали познания по геометрии и медицине, а также научились искусству выделывать различные галантерейные вещи из золота, серебра, дерева и камня, приготовлять дорогие и разноцветные ткани, вырезать и гранить драгоценные камни. Но особенно важным для них приобретением было искусство письма, о знании которого не упоминается в патриархальную эпоху. Между тем, как Моисей по исходе из Египта уже писал для народа законы, которые народ обязывался читать. В самый язык вошло много египетских слов. Еврейские меры называются египетскими именами. Нил по египетскому обычаю в библейском тексте просто называется Иор, рекой. Месяц, Адарь, близко напоминает египетское название также месяца Атайр. Адон, название Ковчега Завета, и Теба, название корзинки, в которой спасен был Моисей, чисто египетские, и многие другие слова и обычаи обнаруживают египетское влияние на израильтян. К сожалению, египетское влияние на израильтян не ограничивалось внешней жизнью, а с течением времени отразилось отчасти и на внутренней религиозно-нравственной жизни. Так из некоторых последующих постановлений и фактов можно с несомненностью выводить, что израильтяне отчасти поддались и безнравственным обычаям, отличавшим простой народ в Египте, и даже усвоили некоторые формы идолослужения. Конечно, особенное влияние на них могла иметь не пышная религиозная обрядность, которой отличалась религиозная жизнь высших классов Египта, но те простые, часто грубые обряды народной египетской религии, свидетелями которых израильтянам часто приходилось бывать. В качестве примера можно указать на боготворение золотого тельца в пустыне, а также и прямое, состоявшееся после жертвоприношения в Скинии, запрещение приносить жертвы идолам. Книга Левитов, глава 17, стих 7. Запрещение, подтвержденное впоследствии Иисусом Навином, который прямо говорил: «Отвергните богов, которым служили отцы ваши, за рекою и в Египте, и служите Господу». Иисус Навина, книга, глава 24, стих 14. Таким образом, пребывание в чужой земле, поведшее впоследствии к рабству политическому, грозило повергнуть израильтян и в рабство духовное. Сколько времени израильтяне после смерти Иосифа наслаждались миром и благоденствием, определить весьма трудно. Но можно с вероятностью думать, что положение их изменилось к худшему со вступлением на престол новой природной египетской династии. Восстал в Египте новый царь, который не знал и Иосифа, а вместе с тем не мог признавать и права его потомков на те особенные привилегии, которыми они пользовались при прежней династии. Имя Иосифа, как сановника низверженной династии, могло быть ему неизвестно, или он мог просто не признавать его заслуг. Вместе с тем понятно, с какими чувствами царь в его положении мог относиться к израильтянам. Они были привилегированными подданными, пользовались особой благосклонностью низвержной династии, при которой они владели одним из важнейших округов Египта, господствующим над подступом к самому сердцу страны. Ненависть и вражду к низложной династии он, естественно, перенес и на любимое ею племя. Но на развитие особенной враждебности к израильтянам могли влиять и другие, чисто политические обстоятельства. Борьба египетских князей с пастушеской династией и народностью происходила по преимуществу в округе Гесем, где гиксы, окопавшись в укрепленных лагерях, долго отражали напор египтян. В этой борьбе невольно должны были принимать какое-нибудь участие и израильтяне. И нет ничего невероятного в том, что они поддерживали сторону гиксов, как народности, родственные им по племенным особенностям, и как династии, которой они так много были обязаны. От природных египтян они ничего не могли ожидать себе, так как для них всякий пастух был мерзостью, и все пастушеские племена находились у них в презрении. Этот союз их с гиксами сделал их политическими врагами египтян, и когда гиксы были окончательно изгнаны из страны, то израильтяне должны были рабством заплатить за свое изменничество природным фараонам. Опасения фараона, что израильтяне, как многочисленное и сильное племя, в случае войны могут соединиться с неприятелем и вооружиться против египтян, имело действительные основания и подтверждалось прошлой историей Египта. Гиксы завоевали Египет именно при помощи пастушеских племен, которые, подобно израильтянам, с позволения фараонов, селились в северо-восточных округах страны и во время войны соединились с неприятелями. И вот в чисто государственных интересах начинается по отношению к ним политика давления и угнетения. Прежде всего, конечно, новое правительство лишило израильтян всех тех преимуществ и вольностей, какими они пользовались при прежней династии. Но затем оно перешло и к положительному их угнетению, стало изнурять их тяжкими работами. В данном случае не нужно было и выдумывать искусственно этих работ. Они являлись как естественная потребность в самом месте обитания израильтян. По изгнанию гиксов из Египта требовалось на будущее время обеспечить страну от вторжения полудиких чужеземцев, и поэтому правительство нашло нужным построить несколько новых укреплений в этой окраине, и на эти тяжелые земляные работы употреблен был даровый труд израильтян. Труд был, очевидно, каторжный, и библейский историк с горечью повествует об этих работах. «Египтяне с жестокостью, — говорит он, — принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжелой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их жестокостью. Так они построили фараону Пифом и Раамсес, города для запасов, то есть пограничные крепости, с кладовыми для военных припасов. С каждым новым царствованием возрастали тягости для народа, и не только израильского, но и египетского. Фараоны как бы старались превзойти друг друга своей военной славой и грандиозными постройками и дворцами, которыми украшали свои резиденции. И чем знаменитее был фараон, чем блистательнее его царствование, тем больше стонал народ под гнетом непосильных работ и повинности. Партиями отводили изнуренных рабочих в каменоломни, заставляли высекать огромные глыбы гранита и с невероятными усилиями тащить их к месту построек. Заставляли рыть и проводить новые каналы, делать кирпичи и месить глину и известь для воздвигаемых построек, поднимать воду из Нила в каналы для орошения полей, как это можно видеть еще и теперь на берегах Нила, где обнаженные рабочие, подобно машинам, работают целый день под палящим солнцем, поднимая воду из реки для проведения ее по полям. Одним словом, ко всякой работе принуждали их жестокостью под палочными ударами неизбежных надзирателей. Несмотря, однако же, на все угнетения со стороны правительства, молодой народ быстро увеличивался в своей численности и силе. И под впечатлением, быть может, постоянных военных шествий египетских войск через землю Гесем, в нем развилась страсть к воинственности, которую отряды отважных охотников и удовлетворяли набегами на соседние страны. Так партия из колена Ефремова делала набеги на филистимские земли и угоняла скот. Понятно, такие наклонности не могли не внушать опасений правительства, что этот воинственный народ, ожесточаемый угнетениями, может причинить большие политические затруднения в случае войны. Или силой может выйти из страны и лишить ее даровой рабочей силы. Видя, что работа самая каторжная работа, бессильно подорвать рост молодого народа, жестокое правительство фараона решилось прибегнуть к крайней мере, какой только способен восточный деспотизм. Сначала издано было тайное повеление повивальным бабкам убивать новорожденных младенцев мужского пола. Но когда это повеление встретило молчаливый протест в нравственном чувстве и совести представительниц акушерства в Древнем Египте и оставалось без исполнения, то разъяренный фараон повторил это повеление для всего народа, и особенно для царских слуг и сыщиков. И вот к народным стонам под тяжестью работ присоединились стоны и вопли матерей. Но среди этих стонов и воплей израильского народа родился его великий избавитель Моисей.